по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 6 апреля сегодня, четверг, 9 утра. Продолжается наш утренний эфир на Радио Теос, наш библейский час, наш утренний кофе, если хотите, программа «По страницам Библии». Я тут ехал сегодня на эфир и понял великую несправедливость жизни. В начале каждого эфира мы говорим, наш ведущий, наш диктор, который читает джинглы, говорит, представляет меня, называет мое имя. Мы называем также имя Джона Вернона Маги, доктора богословия, по материалам которого готовятся эти программы. Иногда мы называем имя Ирины Латышинской, нашего звукорежиссера. На самом деле, конечно, эти программы готовит команда, в которой есть и еще люди, и другие люди. Сегодня назову этих людей, по крайней мере, тех, кто наиболее тесно соприкасается с подготовкой программы, кто, собственно, готовит программу, кто ведет этот процесс. Это звукорежиссеры Ян Латышинский и Александр Анисимов. Собственно говоря, без этих людей программ вот этого проекта не было бы. Проект большой, проект непростой. И, конечно же, не было бы его без вас, друзья, без тех, кто слушает, без тех, кто пишет. Я, кстати, очень благодарен тем, кто действительно и пишет, и звонит. Спасибо за ваши письма, спасибо за вашу обратную связь. Вот Наталья, я не знаю, Наталья в Москве живет или нет, но Наталья не поленилась написать в 0 часов 42 минуты. Написала она о том, что слушает программу в повторе. Возможно, пара минут раньше. Мне просто письмо пришло в 0.42, там помечено время. Наталья, спасибо вам большое. И я хочу напомнить также тем, кто слушает нас в повторе, если вы слушаете нас в 1 часу ночи по Москве, ну или в любое другое время на сайте, возможность написать нам через сайт theos.fm или через наше мобильное приложение, эта возможность вам доступна, она вам открыта. Пишите обязательно. Те, кто слушает нас в прямом эфире, звоните также 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. У нас будет записная часть, и во время этой записной части мы ждем ваши звонки и ваши письма с ответом вот на какой вопрос. Какими переводами Библии вы пользуетесь? Русскими или нерусскими? Переводами на другие языки. Знаете, от кого мне очень интересно услышать? Вот от тех, кто использует переводы Библии, которые близки к русскому языку. Ну, например, украинский или относительно близкий. Например, польский перевод Библии. А помогают ли вам вот эти переводы на близкие языки? Вот языки, которые тоже принадлежат к славянской группе, ну, собственно, языковой семье, ну, собственно говоря, вот помогает вам это или нет. Ну, и, конечно, если вы не пользуетесь этими переводами, пользуетесь какими-то другими, позвоните, напишите, расскажите об этом. Кстати, вот даже во время записной части эфира наш телефон 8 800 333 1706 работает. Это возможность для тех из вас позвонить сюда в редакцию, кто, может быть, стесняется попасть в прямой эфир. Знаете, бывает не только у вас, у нас тоже бывает, возможно, вы это слышали. Когда попадаешь в прямой эфир, видишь перед собой микрофон, и вот как-то горло сводит, да? Это нормально. Это бывает, это преодолевается, кстати говоря, вполне преодолевается. И я надеюсь, что вы, слушатели этих программ, вот это ощущение преодолеете и будете звонить сюда в прямой эфир. Но пока, во время нашей записной части, вы также можете позвонить, мы побеседуем, поговорим, возможно, какие-то вопросы, которые вы поднимете, соображения, которые вы поднимете и выскажете, мы озвучим потом и ответим на них в нашу последнюю, нашу 15-минутку. Кстати, некоторые из вас уже пишут нам и на нашем сайте, и в соцсетях. В соцсетях у нас группы ВКонтакте и Фейсбуке. Группа называется как раз «По страницам Библии». Найдите группу, подпишитесь на нее. Я думаю, не бесполезно будет. Некоторые уже ответили или прислали свои ответы на наш вопрос о переводах Библии. Естественно, и эти ответы, и новые ответы мы обязательно почитаем. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, записан стих, который мне очень-очень близок. Иисус обращается к Богу Отцу в молитве перед тем, как его арестуют, перед тем, как его поведут на вот эти вот судилища, иначе не скажешь, и на казнь. Он в молитве говорит такие слова, и молится он об учениках. «Освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина». Вот мы собираемся в этой студии для того, чтобы читать, изучать, постигать Священное Писание. Для того, чтобы через Писание постигать самого Бога. Иногда сегодня нам говорят, да нет, у каждого своя истина. И вообще истина относительна. Не пытайтесь ее найти, это бесполезно. Но Бог отвечает на этот вопрос совершенно четко. Вот Его Слово есть истина. На этом мы стоим. Помните, как Лютер сказал, на сём стою и не могу иначе. Вот на сём стою и не могу иначе — это позиция христиан относительно, в частности, Божьего Слова. Слово Твое есть истина. Вот поэтому мы с вами по утрам собираемся и читаем, изучаем Божье Слово. Пока мы осваиваем методы изучения Библии, мы говорим о сущности Библии, мы говорим о богочеловеческой природе Библии. У нас 10 таких встреч, сегодня у нас 4 из них. Вот готовимся и вооружаемся для того, чтобы вместе изучать Божие Слово. Давайте обратимся к Богу в молитве, а потом перейдем к нашей записной, предзаписанной беседе. Боже, мы благодарим Тебя за возможность читать и постигать Твое Слово. И мы молим Тебя, открой и просвети наш разум, Господи, чтобы нам понимать, не только что Ты хочешь сказать нам, но чтобы нам также и изменяться так, как Ты хочешь нас изменять. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия — священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы продолжаем наше путешествие по страницам Священного Писания. И первые наши встречи, как я и обещал, посвящены тому, как изучать Библию, принципам изучения Библии. Мы с вами говорили в прошлый раз о 4 составляющих Божьей природы Священного Писания. Давайте коротко повторим то, о чем уже шла речь. Священное Писание уникально, потому что эта книга имеет 2 природы – Божью и человеческую. Это Божья книга, это Божье Слово, но написана она через людей. Причем мы обратили с вами внимание на то, что Бог не отрицает и ни в коем случае не уничтожает личность тех людей, через которых пишет свое Слово. Эти люди не просто ручка или перо или компьютерная клавиатура в руках Бога. Эти люди не просто инструмент, с помощью которого Бог оставляет миру свое Слово. Эти люди – авторы Священного Писания, и личность каждого из них видна в тех книгах, которые он пишет. Сегодня мы будем читать Евангелие от Луки, небольшой фрагмент из Евангелия, которое написал врач, историк, человек, блестяще пишущий на греческом языке. С другой стороны, допустим, послание Петра, особенно второе послание. Кстати, интересно, первое и второе послание Петра отличаются друг от друга. Дело в том, что первое свое письмо Петр писал вместе с секретарем. Есть указание на это в тексте письма. Второе послание, второе письмо Петр пишет один, самостоятельно. И греческий язык здесь гораздо хуже. Видно, что греческий язык для Петра не родной. Но, несмотря на это, Господь работает через свое слово. Господь дал Петру именно те слова, которые нужно было записать. Мы говорили с вами о том, что Моисей в своей жизни совершал ошибки. Мы говорили о том, что о своих ошибках он рассказывает в своих книгах, Пятикнижии Моисеевом, среди прочего. Но мы также обратили внимание на то, что сам рассказ безошибочен, потому что он вдохновлен Всевышним праведным святым Богом. Итак, Бог действует через авторов Священного Писания и в результате взаимодействия святого, никогда не ошибающегося праведного Бога и авторов Священного Писания, людей, получается безошибочно, полностью дословно вдохновенное Божье Слово, имеющее для нас высший авторитет во всех вопросах, которые в нем рассматриваются. Мы с вами говорили в прошлый раз о четырех аспектах Божьей природы Священного Писания. Мы говорили об откровении, о том, что через Священное Писание Бог доносит нам истины, которых мы иначе не узнаем, у нас нет другой возможности их узнать. Мы говорили с вами о богодухновенности, об этом качестве Священного Писания. Это слово, вдохновенное Богом, это слово, которое гарантированно исходит от Бога, и, соответственно, мы можем доверять Священному Писанию целиком. Мы с вами говорили об озарении, этом качестве, которое необходимо человеку, сотрудничестве с Богом, если хотите, которое необходимо человеку для того, чтобы понять Священное Писание. И мы с вами говорили коротко о толковании Священного Писания. Но так получилось, что о первых двух качествах Божьей природы Священного Писания мы уже сказали довольно подробно. Однако об озарении и толковании мы говорили мало и поверхностно. И вот в ближайшие пару бесед мне хотелось бы восполнить этот пробел и поговорить сегодня об озарении, а в следующий раз о толковании Библии, толковании Священного Писания. Почему это важно? Да потому что сегодня на Библию все больше и больше нападают. Даже сами христиане порой говорят, что Библии сложно доверять. Даже сами христиане пытаются вычитывать из Библии и разделять Библию на Божье и человеческое. В конце 20 века на Западе даже предпринимались специальные издания Священного Писания, издания Евангелий, где проводилось различие между тем, что точно сказал Иисус, и эти слова были набраны одним цветом, тем, что возможно сказал Иисус, эти слова были набраны другим цветом, и тем, что, с точки зрения редакторов этого текста, точно Иисус не говорил, эти слова были набраны еще одним цветом. То есть, соответственно, люди пытались разобраться, что в Евангелии истина, что нет, что в Писании от Бога, что нет. И такое отношение на самом деле не ведет нас к каким-либо результатам. Дело в том, что ученые, пытающиеся разобраться в том, что в Писании истина, а что нет, не могут этого сделать. Они начинают спорить, они не приходят к ясности. Именно поэтому такие издания Евангелия не получили популярность. Но вот сегодня мы поговорим о том, как сам Бог смотрит на механизм понимания Библии, на механизм понимания Священного Писания. Мы прочитаем сегодня два фрагмента. Во-первых, первое письмо Коринфской церкви, первое послание Коринфянам апостола Павла. Мы начнем читать из 2 главы с 7 стиха. А после этого откроем Евангелие от Луки и прочитаем несколько стихов из 24 главы. Дело в том, что об озарении лучше всего говорить на конкретных библейских примерах, потому что Господь открывает нам, что такое озарение и как оно работает. Обращаясь к Коринфской церкви, апостол Павел пишет: «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Апостол Павел говорит, что эта мудрость, которую он проповедует, от Бога, что эта мудрость свыше, и люди, имеющие власть в этом мире, люди, которые по мирским соображениям должны были что-то понять, не поняли, не смогли. Почему? Да потому что для понимания этой мудрости, для понимания мудрости Божьей, нужно что-то еще. Нужно действие самого Бога. 9 стих. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
Дело не только в том, что Бог приготовил любящим Его невероятные богатства. Дело еще и в том, что эти богатства непостижимы обычными человеческими органами восприятия. С середины XVIII века, и особенно со времен Французской революции, в Европе все более и более укоренялось материалистическое мировоззрение. По сути своей, это мировоззрение предполагает, что существует лишь то, что мы можем познать нашими чувствами. Да, конечно, и научными приборами тоже, но научные приборы, приборы исследования – это ведь на самом деле развитие наших человеческих чувств. Я должен это потрогать, я должен это увидеть, я должен это исследовать, иначе этого не существует. Вы помните фразу, которая была популярна в середине и конце 20 века? Наши космонавты были в космосе и никакого Бога там не видели. Следовательно, делался вывод, Бога и не существует. Один христианский писатель, кстати, ответил на это следующим образом, может быть, немножко едко, но все-таки. Он сказал: «Да, космонавты не видели Бога в космосе, но чтобы увидеть его, им достаточно было всего лишь снять скафандр». Не знаю, я бы, наверное, так не ответил. Слава Богу, на том месте был именно этот человек, который позволил себе такую вольность. Так вот, апостол Павел в послании к Коринфянам замечает, что человеческими органами чувств, человеческим восприятием не понять того, что делает Бог. И дальше 10 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Вот именно в этом и состоит смысл озарения. Бог озаряет нас Святым Духом. Бог действует в нас Своим Святым Духом, и тогда мы начинаем понимать Священное Писание. Вот без этого шага понимание Библии для нас невозможно. Замечательный пример этого мы находим в Новом Завете. Ученики уже после распятия Христа в отчаянии отправляются в Эммаус и разговаривают между собой. И на этом пути в Эммаус встречается им Иисус. Начнем читать с 15 стиха 24 главы Евангелия от Луки. «И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его». Вот эта ситуация, это положение удержанных глаз и неузнавания, это положение, в котором сегодня пребывают многие люди. Вернемся к библейскому тексту. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом?» И они рассказывают ему историю Иисуса Христа, они рассказывают ему историю его распятия, и они рассказывают о том, что женщины пришли к гробу и не нашли тела Иисуса Христа. Они не могут понять, что происходит, они рассказывают ему эту историю. Обратите внимание, знает все именно он. Он задает им вопросы, хотя все знает. Им, ученикам, в которых не работает пока Господь, в которых не действует пока Господь, кажется, что они все знают, но они ошибаются. Помните, как часто пытались учить Иисуса? И среди прочего, его пытались учить относительно темы, о которой никто из нас на самом деле ничего не знает. Иисус знает больше и лучше нас всех. Ему говорили о смерти. «Не надо отваливать этот камень», — говорили ему, «потому что уже третий день, и там смердит». Он знал, что происходит. Он знал, что собирается сделать. люди не знали. Но им казалось, что они знают. Вот, друзья, то же самое происходит и с нашим изучением Библии. Есть немало авторов, немало проповедников, которым кажется, что они знают Библию. Они не верят Богу. Они не доверяют Его Слову. Они исследуют Библию по-человечески. И они пытаются что-то рассказать. Они пишут книги, они снимают фильмы, они защищают диссертации. Но послушайте очень внимательно. Вот эти люди похожи на двух учеников, которые пытались разобраться сами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же говорит Иисус, услышав их лекцию о себе самом? Тогда Он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Иисус открывает слово. На самом деле, я понимаю, что то, что я сейчас скажу, кому-то покажется несколько странным, но все-таки скажу это. На самом деле Иисус очень быстро, очень коротко и очень четко стал делать то, что мы с вами будем делать на протяжении ближайших 5 лет. Он стал говорить о себе, об Иисусе Христе, о Мессии из Священного Писания. Вот мы будем заниматься тем же самым. Мы будем видеть Христа в Священном Писании. Итак, началось все с его вопроса, на который они ответили: «Как же ты не знаешь?» и попытались объяснить ему все, что знают. Оказалось, что они ничего не знают. Читаем дальше. «И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти дальше. Но они удерживали его, говоря: „Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру“. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им». А теперь внимание, вот это ключевой стих, касающийся библейского учения об озарении. 31 стих 24 главы Евангелия от Луки. «Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». Тогда открылись у них глаза. И вот моя молитва о каждом из нас, когда мы читаем Библию, заключается именно в этом, чтобы открывались у нас глаза. Ученики начинают говорить между собой, 32 стих, «И они сказали друг другу: „Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание“». Обратите внимание, Его слово, Его речь, речь Иисуса Христа сразу же ассоциируется со Священным Писанием. И что происходит дальше? Они не просто сидят и наслаждаются вновь приобретенными знаниями. Они начинают действовать. 33 стих. «И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“». Когда мы действительно получаем Божье озарение, происходит несколько событий. Мы начинаем действовать. Мы становимся послушными Богу. Мы начинаем возвещать о Боге. Иисус лично открывается нам. И Он разбирается с нашими проблемами, Он разбирается с нашими сомнениями, Они думали, что это привидение. Они думали, что он не настоящий. И в 38 стихе он говорит им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня», то есть потрогайте меня, «и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Вот действие Божьей силы. Вот действие Божьего откровения. Вот действие Божьего озарения на нас, когда мы читаем Священное Писание. 45 стих 24 главы. «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Это тоже озарение, это тоже раскрытие нашего разума, то, что делает Христос. И это тоже наша молитва друг о друге, чтобы Бог открывал нам ум. Понимаете, ведь иначе мы с вами оказываемся лишь лекторами, иначе мы с вами оказываемся лишь учеными, и скажу я вам, плохими учеными, потому что даже если мы исследуем человеческую природу Библии вдоль и поперек, ее Божья природа ускользнет от нас, если не будет Божьего озарения. 46 стих. «И сказал им: так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Вот это, друзья мои, подлинное откровение. Вот это, друзья мои, подлинное проявление богодухновенности. Вот это, друзья мои, подлинное озарение. Над Библией смеялись, над ней издевались. Говорят, что некогда Ньютон писал, что если Библия верна, а я предполагаю, что она говорит правду, то люди скоро научатся передвигаться со скоростью 70 км в час. Несколько позже Вольтер издевательски отвечал Ньютону через расстояние и время. Старина Ньютон, наверное, перегрелся, читая свою Библию. Если слишком усердно ее изучать, еще не такой бред придет в голову. Подумайте, только 70 км в час. А теперь с высоты 21 века, с нашей с вами точки зрения, кто из них был прав? Люди научились передвигаться со скоростью не только 70 км в час, но и существенно быстрее. И насмешки Вольтера и над Ньютоном, и над Библией оказались абсолютно необоснованными. И в заключение вернемся к первому посланию к Коринфянам. Вторая глава. Это то, с чего мы сегодня начали. 12 и 13 стихи. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Мы с вами будем изучать Священное Писание, и у нас может возникнуть искушение ориентироваться на наши знания, на наше понимание, на нашу компетентность, на то, что нам нравится, на то, что нам не нравится, на то, что нам понятно, на то, что нам непонятно. Мы можем сказать: «Это было слишком давно, оно не относится ко мне». Мы можем испугаться и сказать: «Ну как же, ведь если я это приму, если я в это поверю, то должна будет измениться вся моя жизнь». Мы можем сказать: «Я не понимаю Священное Писание и, наверное, никогда не пойму, и поэтому мы закроем Священное Писание». Кстати, Марк Твен в свое время, даже при том, что он был неверующим человеком, очень хорошо ответил именно на это возражение. Он сказал: «Меня беспокоит не то, чего я в Библии не понимаю, а то, что я в ней уже понял. Да вот это его беспокоит. Но Марк Твен не сделал, да и не мог сделать следующий шаг. Это шаг к Божьему озарению. Это шаг навстречу тому, что открывает сам Бог. И если нам захочется ставить Библию под сомнение, есть смысл сделать две вещи. Во-первых, помолиться, чтобы Бог открывал нам свое слово. А во-вторых, еще тщательнее, еще прилежнее, еще бережнее приступить к изучению той книги, через которую Бог буквально перевернул, да и продолжает переворачивать судьбы всего человечества. Господь наш и Бог, мы молим Тебя, озари наш разум, открой его для того, чтобы нам видеть, понимать, принимать и применять все богатство Твоего Слова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Мы с вами снова в студии прямого эфира. У микрофона Олег Шевкун. А сегодня мы говорим о переводах, сегодня мы говорим о понимании Библии. Все было бы очень просто, если бы все христиане, да и неверующие люди вместе с ними, понимали Библию одинаково. Получается, на самом деле, что понимают по-разному. Какими переводами вы пользуетесь? Может быть, кто-то из вас читает и оригинал, может быть, кто-то из вас читает подлинники. Напишите об этом нам на сайте theos.fm или через мобильное приложение, или вы можете нам позвонить, мы готовы принять ваши звонки. 8 800 333 1706 8 800 333 1706. Телефон бесплатный. Давайте разберем то, что мы уже получили. Владимир написал в ответ на вопрос, каким вы пользуетесь переводами Библии. Использую синодальный перевод для поиска стихов и нахождения значения слов по номерам Стронга. А для разумения написанного читаю текст во всех переводах на русский язык. Но практика показала, что наиболее понятными являются «Святая Библия», современный перевод, 2014 год, «Еврейский Новый Завет», 1989 год, «Библия Кулакова» со списками, «Танах», сборник лучших переводов, 5 авторов. И еще использую различные библейские словари. Они помогают понимать исторический контекст, обычаи, культуру того времени, дают немного истории и даже значение имен. Да, Владимир, это действительно так. О библейских словарях, библейских справочниках мы обязательно будем говорить. Я подчеркну, что Владимир назвал те переводы, которые близки ему, которые понятны ему. У каждого будут свои. Интересно, что Владимир назвал русские переводы. Вот хотелось бы также услышать о переводах на другие языки. Владимир, вы сказали о том, что используете словари и справочники для понимания контекста, культурного контекста имен. Несколько дней назад нас спрашивала слушательница, кажется, Анна, будет ли в этих программах обзор реалий, обзор как раз вот культуры, истории тех мест библейских, о которых говорится, тех книг, о которых говорится. Да, конечно, это будет. Это большая часть того, что мы будем делать. И я думаю, что это важнейшая часть, потому как действительно зачастую мы пытаемся взять Библию и просто перенести ее из прошлого в современность. Это невозможно, потому что надо еще построить мостик. Надо еще разобраться в том прошлом, о котором эта книга говорит, надо еще разобраться в той культуре, в том контексте, в котором она была написана. И потом уже, разбираясь и в современном контексте, вот этот мостик перебрасывать. Алия пишет ВКонтакте, на русском языке я предпочитаю синодальный перевод. Может, это как-то неправильно, но современный перевод мне не нравится. Мне он кажется слишком упрощенным. Тут вопрос на самом деле вот какой. Нравится, не нравится, это одно, это наше субъективное ощущение. Я действительно просил вас и спрашивал вас о вашем субъективном ощущении. А по поводу упрощенного. Переводы бывают разные. И у разных переводов разная цель. Если я не ошибаюсь, завтра вот в наших предзаписанных беседах как раз об этом будет говориться подробнее. Есть переводы, которые предназначены действительно для того, чтобы только познакомить вас с текстом. Есть переводы, которые предназначены для того, чтобы по возможности передать оттенки текста. Но передавая оттенки текста, мы так или иначе этот текст усложняем. И поэтому у нас действительно получается, вот, что требуется больше сил для понимания текста. Алия пишет, оттенки значений в синодальном переданы, на мой взгляд, лучше. Хотя я не могу сравнить с оригиналом. Тут интересный момент, тоже хочу на него обратить внимание. Дело в том, что ведь церковнославянский язык, то, что называют либо церковнославянским, либо старославянским, во многом был создан именно Мефодием и Кириллом на материале перевода Нового Завета. Когда они затеяли перевод Нового Завета, перевод Евангелия, посланий для славян, выяснилось, что многих не только слов необходимых, но и форм, конструкций в славянских языках того времени не существовало. Более того, естественно, Мефодий и Кирилл пользовались калькой, они копировали какие-то конструкции из греческого языка. Поэтому славянская Библия, ну и, соответственно, также и русская синодальная Библия, синодальный перевод, как близкий к славянскому, тяготеет именно к греческой структуре, к греческому устройству. А в современных переводах это тяготение уже не столь сильно, хотя, конечно, и в них оно тоже присутствует. Если сравнить с английскими переводами, то русский текст гораздо более близок к греческому подлиннику, ну, по крайней мере, в Новом Завете это точно так. Иногда даже по словам, просто по значению слов, по тому, как устроены слова. Ну, например, «благодарить», «благодарение» — это прямой перевод греческого слова, от которого, кстати, происходит и «евхаристия». Также «благой дар», «преподнесение благого дара». То есть, как бы мы с вами ни относились к синодальному переводу, я понимаю, что отвлекся от письма Алии, но все-таки должен здесь прокомментировать. Как бы мы к нему ни относились, сегодня совершенно очевидно, что для тех из нас, кто не может читать по-гречески, по-еврейски, особенно по-гречески, синодальный перевод во многом оказывается такой спасительный, таким спасительным средством, потому что мы можем увидеть какие-то вещи, которые другим, в других переводах не ясны, непонятны. Пишет дальше Алия, на английском в основном пользуюсь English Standard Version и New International Version. Первый, опять же, мне кажется более глубоким. Мне нравится King James Version, это перевод 1610 года, но он сложноват для меня. Если есть возможность, лучше пользоваться разными переводами. Иногда встречаются вещи, которые в разных переводах выражены совсем по-разному. Вот совсем по-разному это интересно, потому что обычно все-таки что-то общее есть. Если уж совсем по-разному, тогда возникает вопрос, почему? Алия приводит примеры. Бытие, 32 глава, 28 стих, в синодальном переводе. «И сказал ему, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». А в современном тогда он сказал, «Отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людьми, с Богом и людьми, и победил». Об этом будем говорить, вот как раз об этом месте, об этом фрагменте будем говорить где-то через месяца через полтора-два, когда дойдем до этого места. Действительно, иногда такие разночтения бывают, поскольку текст можно переводить по-разному. Ну, это, конечно, не уровень «казнить нельзя помиловать», да, но все же ситуации близки к этому. Дело в том, в частности, что в ну, в Новом Завете, если брать Новый Завет, не было не только знаков препинания, вот в подлинниках, да, в оригиналах, не было точек, запятых и так далее, но не было даже разделения на слова. Зачастую все писали, что называется, сплошняком. Поэтому действительно потом уже христианским комментаторам, интерпретаторам нужно было заниматься и толкованием текста. С Ветхим Заветом еще интереснее. Там не было гласных. Еврейский язык, иврит, записывает, до сих пор записывает текст без гласных, одними согласными буквами. Это не мешает, потому что фактически согласные буквы составляют смысл текста. Они составляют корни слов, они составляют суффиксы или окончания слов. То есть, в общем, язык устроен так, что можно писать без гласных, и ничего страшного. Но это когда язык современный, это когда язык хорошо понимаешь. А со Священным Писанием история была другая. Оно было записано изначально без гласных, и вот потом уже в нашу эру ученые, которые занимались переписыванием текста, которые занимались изучением текста, расставили эти гласные, расставили эти паузы, и тут им пришлось поработать, потому что язык от них был уже удален на много-много веков. Опять-таки, об этом будем ближе к делу говорить. Алия пишет, английские переводы так или иначе повторяют второй вариант. Тут имеется в виду бытие. Тут значения получаются разные. И в такие минуты особо хочется видеть оригинал. Понимаю это желание, видеть оригинал. Но хочу сказать вот о чем. Это не всегда поможет. То есть вы можете увидеть оригинал и сказать, да, но здесь тоже сложность, здесь тоже двусмысленность. И что тогда делать? Вот тут мы подходим к вопросу, который действительно важен, может быть, даже более, чем вопрос о том, что делать, когда разные переводы. Я встречаюсь с библейским текстом, который кажется мне непонятен. В записной беседе мы сказали о том, что начинать в этих случаях нужно с молитвы, потому что Бог и только Бог может вам объяснить этот непонятный текст, этот непонятный фрагмент. А дальше действительно, понимаете, ведь если вы не понимаете этот текст, если он вам не ясен, ну вы же не первый, кто его читаете. Его читали и до вас. И вот у нас порою бывает такое искушение сказать о том, что ну вот я единственный, кто с этим сталкивался, и, соответственно, вот мне непонятно, значит, никому не ясно. Более того, я нашел возражение, и раз я его нашел, ну, значит, этот текст неправильно написан, неправильно что-то говорит. Не надо думать, что мы с вами первыми читаем Библию. Ее до нас читали люди верующие, разумные, ее до нас читали люди образованные, и люди находили ответы на вопросы. И здесь мы подходим к тому, что я хотел сказать еще вчера, но не было времени. Сегодня есть время, об этом скажу. Вопрос о так называемых номерах Стронга. Вчера я сказал, что был такой ученый, Джеймс, или в некоторых источниках по-русски его переводят как Яков, Яков Стронг, который в 1890 году издал замечательную книжку. Он пронумеровал все библейские слова, еврейские и греческие, для людей, которые не знают языков подлинника. Вот даже если вы не можете прочитать слово, ну, вы же можете прочитать номер этого слова. А потом составил списки всех стихов, ну, в его случае, Библии короля Якова, это классический английский перевод Библии, в которых используются вот эти слова. Уже после этого были выпущены и издания Библии короля Якова. Есть они и на бумаге, есть они и в электронном варианте, их много, где после каждого слова подписан номер Стронга. И в современном варианте, в современных изданиях и в компьютерных программах, прежде всего, появляется вот какая возможность. Вы можете щелкнуть по этому слову или по номеру Стронга и сразу получить подборку всех стихов, где встречается то же самое слово в греческом и в еврейском языке, независимо от того, как оно переведено на английский язык. Вы увидите, что одно и то же слово может переводиться по-разному. Вы увидите, что эти переводы иногда кажутся нам отстоящими слишком далеко друг от друга. И у вас появляется возможность изучать значение слов. Теперь вопрос. А хорошо это или плохо? Да, должен добавить, что перевод Стронга есть, или, извините, симфония Стронга, конечно, есть и на русском языке. Вы можете скачать, просто сделайте в Яндексе, в Гугле, в вашей любимой поисковой системе, запрос «Библия с номерами Стронга». Легко найдете. А теперь вопрос. В этом плюсов больше или в этом все-таки больше минусов? Я не знаю ответ на вопрос. Объясню, ну, так, как это я понимаю. Захотите поспорить, напишите. Продолжим разговор тогда об этом в следующий раз. Плюсы здесь совершенно очевидны. Потому что у вас возникает возможность, появляется возможность отойти от переводов и хотя бы на каком-то уровне заглянуть в оригинал. Но вот тут начинаются минусы. И минусы, как мне кажется, весьма существенны. Ну, во-первых, язык — это далеко не просто слова. А высказывание — это далеко не всегда сумма значений слов, содержащихся в этом высказывании. Иногда это интонация, иногда это контекст. Ну, представьте себе, например, такую фразочку из одного слова. «Прелестно». Точка. Вот что это значит? Если вы должны будете перевести это на другой язык, вам нужно будет понять, что значит это замечание, что что-то прелестно. Это может быть очень, очень хорошо, замечательно. Это может быть фраза, слово, сказанное с ироничной интонацией. «Прелестно». Даже ничего хорошего в этом нет. А может быть и так, что вы смотрите на значение самого слова, и вы видите, что «прелестный» происходит от слова «прелесть», «прельщающий», то есть «искусительный». Значит, тогда при такой трактовке эту фразу, это высказывание «прелестно» можно перевести и можно интерпретировать как «искусительно». Понимаете, плохое знание иностранного языка зачастую скорее вредит, чем помогает. Я думаю, каждый испытал это на себе, встречаясь с носителями других языков, разговаривающих по-русски. Ему кажется, что он говорит правильно. Ему кажется, особенно если, ну вот, как-то он чувствует себя свободным, ему кажется, что он употребил какую-то идиому, какую-то пословицу и поговорку. Но употребил он не то или не так. Бывает и по-другому. Бывает, когда мы начинаем говорить на иностранном языке и делаем такие же ошибки. Простенькая вроде бы ошибка, да? Но значение слова искажено. Так вот, применительно к Священному Писанию, пользование такими, использование таких ресурсов, как, допустим, номера Стронга, могут создать ложное ощущение того, что я все понимаю. А я помню себя на первом курсе семинарии, после 2 месяцев изучения греческого языка Нового Завета, я прибежал к нашему преподавателю. Я стал читать, естественно, Евангелие. Стал читать самое простое, вроде бы, для чтения Евангелия, Евангелие от Иоанна по-гречески. Я прибегаю к преподавателю и говорю: «Вы знаете, оказывается, Иисус совсем даже не Бог. Там не написано, что Он Бог. И правы свидетели Иеговы, Иисус божественен, но Он не Бог». Преподаватель на меня смотрит и говорит: сколько времени ты изучаешь греческий язык? Я говорю: 2 месяца. Он говорит: ну вот еще через 2 месяца начнется 2-й семестр, и там мы будем разбирать конструкции, вот такие, как здесь, в 1 главе, 1 стихе. И ты увидишь, что свидетели Иеговы не правы, а Иисус Христос все-таки Бог. Не делай выводов на основе изучения языка за 2 месяца. Вот здесь как раз минусы, серьезные минусы подхода по номерам Стронга. Вопрос, который я хотел бы вам задать, и это вопрос на завтра. Иногда говорят, что в Библии можно прочитать все, что хочешь. И Библию можно истолковать так, как хочешь. Ну и разные люди толкуют по-разному. Иногда эти толкования противоречат друг другу. Что вы отвечаете на возражение, будто Библию можно толковать так, как хочешь, и каждый толкует ее по-своему. Что вы отвечаете на такое вот возражение? Наше путешествие по страницам Библии продолжится завтра, в это же время. Не забывайте про наши группы в соцсетях, ВКонтакте, Facebook. Читайте. Но прежде всего читайте Священное Писание. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.